говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Трансформация исторического сталинского мифа. Нужен ли Европе дорогой евро? Роль прессы в Армении во время и после выборов. И испанский полковник КГБ по имени Африка. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Этого марта в России отметили 55-летие смерти Сталина. В Москве Геннадий Зюганов и его сторонники возложили к могиле диктатора цветы. В Питере около десятка немолодых людей почтили память гения всех времен и народов возле Триумфальной арки у Ворот Победы. А ВЦИОМ опубликовал свои данные о том, что более трети россиян считают, что вектор развития страны при Сталине был правильным. Но при этом лишь 4% из них хотели бы жить в то правильное время. О трансформации исторического сталинского мифа мой коллега Владимир Тульц.
Общественная память о Сталине, в стране, которой он более четверти века правил, живет и развивается в разных, нечасто, но причудливо пересекающихся плоскостях. Одна из них сугубо академическая, продолжающаяся публикация комплекса документов, связанных с жизнью и деятельностью Сталина, подготовка их многотомного научного комментированного издания, а также монументальный издательский проект «100 научных монографий по истории сталинизма». К концу года планируется и проведение серьезной ученой конференции и дискуссии по проблемам этой истории. И, как я понимаю, одна из серьезных проблем ее устроителей – отсечение от активного участия в ней самодеятельных энтузиастов, интерпретаторов сталинской темы, авторов, заполонивших российские книжные прилавки, сочинений об убийцах Сталина, его любовницах, его якобы раскрываемых сочинителями тайнах, замыслах и величия. Надо признать, что прежде всего именно на основании этой дилетантской и спекулятивной продукции, а вовсе не под влиянием современных научных изысканий, и формируются бытующие в массовом сознании представления о Сталине и его роли в истории – сталинский миф. Ну, конечно, и корыстолюбивые воспеватели нынешней власти, желающие выслужить свое на льстивых параллелях ее вертикали с эффективностью сталинской системы, тут свое тоже подливают.
Миф этот будет всегда под рукой людей, которые захотят им воспользоваться. А миф очень, кстати, удобный, как инструмент политический для любой политики, которая захочет опереться на идею сильной власти, на идею лидера-спасителя, да даже просто на, скажем, российскую традицию сильного государства, необходимой бюрократии, монопольной власти. Видите, сколько причин, соответственно, сколько клиентов может быть у этого мифа. А для того, чтобы им воспользоваться, достаточно просто его достать, сдуть с него пыль, нафталин, так сказать, ну и почистить, конечно, от досадных напоминаний о том, что помимо, так сказать, блеска и величия, там были еще и кровавые пятна.
Так считает историк и журналист Андрей Грачев. Говоря о современном сталинском мифе, нельзя не отметить и роль важнейшего из искусств – телевидения, щедро окормляющего россиян окрошкой из обрезков рассуждений серьезных историков и выстроенных на их основании спекуляций сталиноведов-дилетантов, натужными воспоминаниями склеротизированных мемуаристов, которым порой вспомнить-то нечего, а еще затейливой комбинацией документального видеоряда и фантазий интерпретаторов, а также художественным и не очень осмыслением сталинской темы. Это, пожалуй, основная питательная среда мифа. И еще одна сфера, где он бурно расцветает и одновременно при этом разрушается – интернет. Правда, следует признать, что на сдвиге в массовом восприятии Сталина эта сфера пока имеет ограниченное воздействие. Сейчас, когда на сайте Первого канала российского телевидения появилась надпись «Событие, завершившее эпоху, 5 марта 1953 года умер Сталин», уместно вспомнить о дискуссии по поводу оценки этой сталинской эпохи, развернувшейся несколько лет назад в сети. Блогеры задались вопросом, откуда почерпнута следующая, приписываемая Черчиллю, оценка сталинского вклада в историю. Для экономии времени мы приводим этот широко известный пассаж в сокращение.
Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в которое протекала его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей всех времен и народов. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы словно по команде вставали. И, странное дело, держали руки по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положения. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставлял и нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов. Он принял Россию с сахой, а оставил оснащенный атомным оружием.
Впервые этот якобы черчиллевский панегирик Сталину был обнародован в антиперестроечном манифесте Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» в 1988 году. Перестройщики в ЦК были обеспокоены. Работавший в ту пору в идеологическом отделе ЦК Андрей Грачев вспоминает.
Прочитав манифест Нины Андреевой, который был весь пропитан антиперестроечным духом, я и несколько моих коллег по идеологическому отделу решили выяснить, отвлекаясь от политических характеристик, а насколько добросовестен этот текст, на что опирается его автор, действительно ли существуют те самые цитаты, которые она приводит. Речь шла не только, кстати, о цитате Черчилля, об оценке им Сталина, но и о цитатах из классиков, о характеристике Марксом контрреволюционных народов и прочим, и прочим. Но, конечно, восторженная, по словам Нины Андреевой, оценка Черчиллем Сталина была ключевым узловым моментом в этой статье. Поэтому, собравшись вчетвером, двое моих коллег по идеологическому отделу, плюс доктор исторических наук, ныне покойный, к сожалению, Дадиани, хорошо знавший этот наш исторический период, попросту распределили между собой куски Андреевской статьи для того, чтобы в течение небольшого времени перечитать те источники, на которые она ссылается. Я уже не помню, кому из нас четверых выпала почетная миссия поискать у Черчилля этот тост, восторженный в адрес Сталина. Не исключаю, что и Дадиани. Ну и мы были довольны, что именно он, будучи доктором исторических наук, принес нам тогда официальное подтверждение того, что эта цитата, источники которой вообще теряются, так сказать, в условном наклонении, кроме того, еще и искажена даже по сравнению с той ссылкой на ее пересказ, которую приводит Нина Андреева.
Сегодня, разбираясь в том, что проделали в 88-м Грачев и Дадиани сотоварищи, понимаешь, что, не найдя соответствующего пассажа в собрании сочинений Черчилля, они залезли в британскую энциклопедию и там нашли нечто схожее. Фразу про саху и бомбу в статье, принадлежащей перу биографа Сталина и Троцкого, а это уже было по советскому счету компроматом Исаака Дечера. Вдобавок ко всему, Дечер и сам был в молодости троцкистом. Позднее сторонники Нины Андреевой дали свой источник цитаты. Речь, якобы произнесенную Черчиллем в Палате лордов 23 декабря 1959 года. Но российские блогеры оказались куда дотошнее марксистских знатоков из идеологического отдела ЦК. Они доказали, во-первых, что 23 декабря 1959 года Палата лордов не заседала, последнее перед Рождеством заседание состоялось 17 декабря. Во-вторых, что даже если бы такое заседание было, Черчилль уже не мог там выступать. У него был поражен центр речи. Кроме того, блогеры показали, как из реальных сочинений Черчилля выкраивались последующие уточнения, приведенные Андреевой псевдоцитаты, и сколь нелепо отдельные ее фрагменты, вроде «держали руки по швам». Это потом и в Худлит перекочевало. Это тоже показали. И, наконец, они отыскали первую публикацию некролога Сталина, написанного Дейчером для «Манчестер Гардиан» и позднее перепечатанного в его сборнике эссе. Ну и что? А ничего. В 55-ю годовщину смерти Иосифа Виссарионовича я говорил по телефону с Парижем. Там недавно вышла по-французски книга, видного ныне в России, особенно по телевидению, историка. А в ней снова «Пароходобомба». Андрей Грачев говорит.
Мифологическая фигура, она уже не поддается ни критическому осмыслению, ни разбору, именно в силу того, что она стала уже мифом, а значит, практически не имеет связи с той реальностью, которая ее поразила.
В общем, и через 55 лет после своей кончины Сталин с нами.
О сталинском мифе мой коллега Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Один евро стоит уже больше $1.5, и его курс продолжает расти. Слабый доллар не только удорожает нефть, но и укрепляет американский экспорт. Дорогой евро, с одной стороны, сдерживает рост цен в Европе, но с другой – подрывает ее экспорт. Баланс двух валют уже вскоре начнет меняться, прогнозируют европейские эксперты. Об этом в материале Сергея Сининского.
Всего полтора года назад многие европейские эксперты считали критическим уровень $1.40 за 1 евро. В том смысле, что до этого еще терпимо, а если больше, то такой курс однозначно подорвет, мол, европейский экспорт. Что это значит? Во многих странах Европы на долю экспорта приходится 30-40-50% общего объема экономики, хотя его значительную часть и составляет экспорт в другие европейские страны. Для сравнения, в Соединенных Штатах экспорт составляет не более 11-12% общего объема ВВП. Все остальные производимые в стране товары и оказываемые услуги поглощают огромный внутренний рынок. Нынешний обменный курс двух валют – $1.53 за 1 евро. При этом европейский экспорт действительно сократился, хотя пока и не столь значительно, как опасались ранее. Получается, новый критический для европейской экономики барьер этого курса теперь значительно выше. Может быть, $1.60 или даже $1.70? Наш первый собеседник в Мюнхене – директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб, к которому обратился наш корреспондент Александр Манхайм.
Критический уровень курса трудно определить конкретно, так как ситуация и факторы постоянно меняются. Безусловно, для каких-то европейских фирм некий критический потолок уже достигнут, и он разорил их окончательно. Но многие другие компании, как выясняется, вполне смогут пережить и даже более высокий курс евро. В целом не возникает сомнений, что сегодня доллар котируется гораздо ниже его реальной стоимости, в то время как курс евро, наоборот, однозначно завышен. Но с этим нам придется еще какое-то время жить.
В целом, с момента своего появления в 1999 году европейская валюта подорожала по отношению к доллару более чем на 30%. А с октября 2000 года, когда ее курс был минимальным и 1 евро стоил всего 82 американских цента, рост составил 84%. Только в течение прошлого, 2007 года, курс евро к доллару повысился на 16% и продолжает расти. Из Мадрида эксперт Министерства финансов Испании Франсиско Мартини. Из Алкала, с которым беседовал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Я бы не говорил о критических барьерах. Все зависит от состояния американской экономики. Я не думаю, что свободное падение доллара продолжится, ведь реальное положение в американской экономике вовсе не такое уж тревожное. Кстати, и в Европе дорогой евро тоже никому не нужен. Вспомним хотя бы, какие трудности испытывает сейчас тот же Airbus со сбытом своей продукции.
В Европе сейчас рекордные за все последние годы темпы инфляции. 3,2% в годовом исчислении, при том, что Европейский центральный банк считает максимально допустимым рост цен в 2%. Однако еще больше рост цен во многом сдерживается именно дорожающей европейской валютой. Ведь благодаря ей импорт в Европу становится более дешевым. Импорт нефти прежде всего. По сути, дорогой евро выполняет часть функций Европейского центрального банка, позволяя ему, даже несмотря на высокую инфляцию, не повышать процентные ставки по кредитам. Ведь чем они выше, тем кредиты становятся дороже, а это еще больше снизило бы темпы экономического роста в Европе. Из Берлина сотрудник немецкого института мировой экономики Кристиан Дрегер.
Европейский банк мог бы, конечно, сдерживать инфляцию, повышая процентные ставки. Но тогда разница между ставками в США и в Европе только увеличится, а доллар, в свою очередь, окажется под еще большим давлением, чем даже сейчас. В результате вновь пострадает европейский экспорт в США. То есть любые меры снижения инфляции в Европе неминуемо привели бы к еще большему росту курса евро. Однако следует иметь в виду, что факторы, которые сегодня подстегивают рост цен, постепенно утрачивают свою значимость. Мы, например, исходим из того, что цены на автомобильное топливо уже в этом году снизятся, просто потому, что темпы роста всей мировой экономики значительно замедлились. Да, рост цен на продукты питания еще некоторое время продолжится, но и эта тенденция уже на исходе. Судя по всему, во второй половине года темпы инфляции в Европе все же снизятся.
Темпы роста европейских экономик резко замедлились последние месяцы, и от Европейского центрального банка теперь все настойчивее требуют снижения ставок. Но если начать снижать ставки, то для сдерживания новой волны инфляции курс евро к доллару, получается, должен быть еще выше. Например, нынешний руководитель Международного валютного фонда, в прошлом министр финансов Франции Доминик Стросс-Кан, считает, что Европейский центральный банк недостаточно эффективно борется с инфляцией. Из Мюнхена Гернот Нер, директор института ИФО.
Европейский банк действительно оказался перед дилеммой, что делать. На мой взгляд, ему давно уже следовало снизить процентные ставки, ибо, как вы правильно отметили, дорогой евро частично тормозит инфляцию в Европе. А снижение ставок, несомненно, стимулировало бы европейскую экономику. Кстати, я не вполне согласен, что Европейский центральный банк недостаточно эффективно борется с инфляцией. Ведь здесь следует иметь в виду не только динамику самих цен, но и ситуацию на рынке труда и реальную экономику. С другой стороны, я согласен, что как раз сейчас инфляция в Европе достигла критической отметки и требуются срочные меры, чтобы сдержать дальнейший рост цен. А достичь этого с учетом дорогого евро можно правильной политикой процентных ставок.
Разные страны Европы в разной степени оказались затронутыми нынешним общеевропейским замедлением темпов экономического роста. Например, объемы промышленного производства в Германии или Франции почти не изменились за последние 3 месяца, а в Испании, Италии и Ирландии, наоборот, сокращаются 3-й месяц подряд, причем больше других в Испании. Это замедление связано с прошлогодним кризисом в национальной строительной индустрии, то есть обусловлено внутренними причинами, или со снижением конкурентоспособности испанских товаров на неевропейских рынках из-за дорогого евро. Из Мадрида эксперт Министерства финансов Испании Франсиско Мартинес Алкала.
Причин несколько, все они внутренние. Испанские банки, например, переживают сейчас ипотечный кризис, как и многие банки в Соединенных Штатах. У них просто не хватает денег. Получить в банке новый кредит стало гораздо труднее, чем было еще недавно, а порой просто невозможно. Кроме того, испанские банки перестают выдавать новые кредиты строительным компаниям, и те просто закрываются. Наконец, сам рынок жилья в Испании перенасыщен, так что основные причины нынешнего застоя внутренние. Строительная индустрия, которая в течение 10 последних лет являлась локомотивом всей испанской экономики, теперь резко сбавила обороты.
Вопрос ко всем нашим собеседникам. Многие трейдеры и аналитики валютных рынков сегодня прогнозируют, что уже к лету курс евро к доллару может снизиться до уровня $30-$35. Вам лично, насколько правдоподобными представляются такие прогнозы? Какие есть для них основания и какие факторы должны для этого проявиться? Из Берлина сотрудник немецкого института мировой экономики Кристиан Дрегер.
На наш взгляд, слабый доллар стал результатом главным образом платежного дефицита американской экономики в целом. Но в динамике обменного курса проявились и различия текущей денежной политики в США и в Европе. Если у нас процентные ставки до недавнего времени не росли, в США их, наоборот, пришлось снижать, чтобы оживить конъюнктуру. Кроме того, американская экономика пока менее энергоэффективна, чем европейская, и в большей мере пострадала от высоких цен на нефть. Одновременно Евросоюз все больше экспортирует в динамично развивающиеся страны Юго-Восточной Азии. Стремительный рост их экономик положительно сказывается на европейской конъюнктуре. В целом, нынешнее положение американской экономики пока более уязвимо, чем европейской. Соединенным Штатам понадобится еще какое-то время, чтобы преодолеть ипотечный кризис и сбалансировать госбюджет. Поэтому я лично вижу пока мало оснований предполагать, что доллар уже вскоре опять окрепнет.
Из Мадрида эксперт Министерства финансов Испании Франсиско Мартинес Алкала.
Здесь трудно делать какие-либо прогнозы. Соединенным Штатам, с одной стороны, даже выгоден дешевый доллар, поскольку это расширяет их экспорт. Однако в среднесрочной перспективе курс доллара, конечно, пойдет вверх. В этом нет никаких сомнений. Но никто не знает, когда именно это начнется. Американская экономика очень эластичная, обладающая огромными возможностями для быстрого восстановления своего потенциала. И как только начнется этот процесс, доллар тут же подорожает. Но, на мой взгляд, вряд ли это произойдет уже к лету. Думаю, потребуется больше времени.
Директор исследовательского института ИФО в Мюнхене Гернот Нерб.
Наш институт наряду с другими исходит из того, что благодаря росту экспорта американская экономика вскоре окрепнет, а влияние финансового кризиса будет сокращаться. Я не исключаю, что уже к середине лета курс евро к доллару станет более реалистичным и остановится где-то между долларом 35 и долларом 40 центами за евро. Трудно сказать, когда это произойдет, но во всяком случае во второй половине года.
6 марта, в день первого выхода этой программы в эфир, Европейский центральный банк решил не менять пока базовую процентную ставку. В целом, повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Но при этом становятся более привлекательными инвестиции в эту страну, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. И наоборот, снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся более доступными. Однако вложения в эту страну оказываются уже менее привлекательными для инвесторов, и потому спрос на ее валюту сокращается.
О прогнозах относительно стоимости доллара и евро рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров евреи, уехавшие в Германию из России и Украины. Вы сможете услышать разговоры евреев на немецкой кухне в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Давай будем рассматривать Одессу как жизнь, но в Германии очень хорошо. И я очень жалею, что мы не приехали раньше. И я очень жалею, что я не учила язык.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. По только что поступившим сообщениям, в Багдаде произошли 2 взрыва. Погибли не менее 50 человек, более 100 ранены. Журналистка российского издания «New Times» Наталья Мораль подала жалобу в полицию Кишинева в связи с телефонными угрозами в ее адрес. По словам Мораль, звонки с угрозами связаны с тем, что, несмотря на запрет, она пыталась въехать на территорию России. Российские правозащитники требуют прекратить уголовное преследование лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Открытое обращение адресовано генпрокурору России и уполномоченному по правам человека. Арест Резника – это новый виток политических репрессий, считают авторы заявления. Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Правозащитники заявили о намерении выйти на одиночные пикеты, так как для их проведения разрешения не нужны. Суд Архангельска приговорил бывшего мэра города Александра Донского к 3 годам условно за злоупотребление должностным положением. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. На Украине парламентская оппозиция разблокировала работу Верховной Рады. Россия отменила запрет на торговые, экономические, финансовые, транспортные и другие связи с Абхазией. В Нью-Йорке в результате взрыва выбиты стекла у здания, где находится призывной пункт. Никто не пострадал. Греция не поддерживает вступление Македонии в НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Греции Дора Бакаяни на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО. Правительство Турции выступает за изоляцию Курдской рабочей партии, которая вербует боевиков среди курдского населения. В Великобритании бастуют сотрудники морской и прибрежной служб спасения, требующие повышения зарплаты. Это первая в истории этой службы забастовка за более чем 200 лет.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Роль прессы в Армении во время и после выборов. И испанский полковник КГБ по имени Африка. В среду представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств информации Миклош Харости призвал власти Армении не лишать общества прав на получение новостей из различных информационных источников. В заявлении отмечается, плюралистическое освещение событий содействует обеспечению прозрачности действий правительства даже в критической ситуации. И несмотря на волну несанкционированных демонстраций и даже насилия, освещение событий независимыми средствами информации – это законное право средств информации, а также обязательство Армении перед ОБСЕ, говорится в заявлении представителя этой организации по свободе слова. Что же происходит с независимой прессой в Армении и какую роль она играет в нынешнем противостоянии оппозиции с властью? Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Кроме претензий Миклоша Харости, существует уже довольно большой список имен журналистов, на которых оказывалось давление, которые были задержаны или на которых совершались нападения и до начала предвыборной кампании, и в день выборов, и в последующие дни во время массовых акций протеста. Какова ситуация сейчас и что происходило за последние недели, нам расскажет директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. Александр, почему так увеличилось количество нарушений прав журналистов, нападения, задержания журналистов вот в эти последние месяцы?
Увеличилось количество вот такого рода попыток препятствия действовать журналистам, потому что политическая ситуация сама по себе изменилась. Власти ощущают угрозу, ощущали ее, начиная где-то с сентября, с октября, в конце сентября, начале октября. Угрозой для себя они воспринимали фигуру Терпетросяна, который вышел на политическую арену и участвовал в борьбе в политическое за президентское кресло. Почти сразу они дали понять обществу, вольно или невольно, это другой разговор, что они воспринимают Терпетросяна как угрозу. А так как Терпетросян существовал в публичном поле, то были попытки на это публичное поле повлиять. Еще более сильно это возникло уже после выборов, когда выборы прошли, а сторонники Терпетросяна отказались принимать их результатов, которые были официально озвучены. Чуть больше 20% голосов у Терпетросяна и победа Сержа Саргсяна в первом туре почти 53% голосов. И, соответственно, продолжали пытаться влиять на освещение событий. Ну а теперь, после того, что случилось 1 марта и после введенного чрезвычайного положения, это влияние стало просто и формальным, потому что частью, а может быть основной частью вот того, что введено чрезвычайное положение, является тот феномен, что у нас по телевидению сейчас по всем каналам идет практически официальная информация только.
Скажите, какая была картина предвыборной кампании? Предыдущие предвыборные кампании вы изучали, то есть ваш институт проводил исследования, и вы могли представить себе, насколько разные люди, претендующие на кресло депутатов парламента, могли воспользоваться правом высказать свое мнение или изложить свою программу по телевидению. Какая сейчас была предвыборная кампания? Насколько она была объективной? Или, может быть, то, что происходит после выборов, это как раз результат необъективной предвыборной кампании?
Предвыборная кампания происходила чрезвычайно интересно. До того, как начались вот такого рода изучения, которые делал наш институт, а именно мониторинги, международные наблюдатели приехали, собственно, появилось время у кандидатов в президенты, у всех равномерно, это закон, этого невозможно нарушать. Был платный эфир, был бесплатный эфир и так далее. Но это за месяц до выборов, то есть собственно президентская кампания. До этого некоторое время Левона Петросяна в эфире просто практически не было. То есть он блокировался. В телеэфире, в газетах, конечно, он был, а в телеэфире ситуация была такой, что его пытались блокировать. Что, на мой взгляд, работало в значительной мере на его популярность. Люди приходили на митинги в Ереване, и именно потому, что они не могли получить информацию о кандидате Петросяне еще откуда-нибудь. Страна наполнилась слухами и так далее. Потом появился период, вот месячный период, ну там действительно было все более или менее выверено, у всех кандидатов по закону был доступ к средствам массовой информации, но то, что творилось со стороны других кандидатов, некоторых, про которых есть основания полагать, что они являлись спойлерами, то есть кандидатами, которые исполняли служебную роль по отношению к кандидату Сержу Саргсяну. Началась кампания, ну, там черным пиаром называют, еще как-то можно назвать, ну, то есть такая в советском духе кампания очернения Петросяна, что в Армении, в общем, не очень трудно сделать. Говорили о тех временах, когда он был президентом, тогда было холодно, голодно, война шла, света не было и так далее, и во всем этом виноват он. И эта отрицательная информация, которая, конечно же, отмечалась всеми мониторами как отрицательная, на мой взгляд, опять же работала на президента Петросяна, потому что такого рода топорные вещи, они обычно работают в противоположную сторону. Ни в какой Библии не написано, что если ты говоришь про кандидата плохо, что это обязательно плохо для него. И, к сожалению, то, что сейчас происходит после введения чрезвычайного положения, на это очень похоже. Мне кажется, что господин Харашти прав, и прав не только абстрактно, в том смысле, что ну, надо давать журналистам возможность работать, это их долг, надо давать обществу доступ к нормальной информации и так далее, а и конкретно политически, в результате того, что в электронных медиа, в телевидении информации нормальной о происшедших событиях нет или почти нет, или она сильно искажена. В результате этого по стране ходят какие-то фантастические слухи. Это, может быть, не касается социального центра Еревана. Интеллигенция, ну, она имеет доступ к интернету, у них есть какие-то возможности друг другу передавать информацию, там, ну, я не знаю, смс-ками меняться, рассказывать, там, в каких-нибудь кафе ереванских можно получить информацию. А вот в провинции слухи совершенно чудовищные, совершенно фантастические, которые работают в том числе и против властей, и это, конечно же, результат пустоты в информационном поле.
Александр, президентом выбран Серж Саркисян, который, по всей видимости, продолжит политику Роберта Кочаряна. Судя по реакции, например, российских властей или тех стран, которые традиционно дружны с Арменией, все поддерживают Сержа Саркисяна. И мой вопрос касается того, насколько изменится или, наоборот, законсервируется ситуация со свободой слова в Армении и отношение к независимым средствам массовой информации. И тут я должен напомнить о том, что некий баланс в независимых средствах массовой информации, в информированности населения был нарушен, когда была закрыта телекомпания А1+. Сохранится ли эта ситуация сейчас, и каким вы видите будущее армянских СМИ?
Компания А1+ была закрыта очень давно, 6 лет назад, если я не ошибаюсь. С тех пор у ситуации со свободами СМИ и вообще со СМИ в Армении очень большая динамика, 5-6 лет, это для постсоветского времени, это огромный срок. Ситуация со свободами СМИ, точнее, не с независимостью, наверное, неправильно говорить о независимости СМИ в Армении вообще, а с плюральностью СМИ в печатной прессе и в электронных медиа, то есть телевидении, она очень сильно разная, ее нельзя рассматривать вместе. Медиа печатные достаточно плюральны, там разброс от крайне либеральных, там, я не знаю, антигосударственных, антиправительственных до крайне националистической прессы очень велик. И не так ситуация в телевидении. В телевидении более видно государство, видно некоторое давление, иногда это цензура, иногда это самоцензура, я бы сказал, и так далее. Будет ли это меняться после того, что происходит? Ну, то, что сейчас происходит, ужасно. То, что будет дальше, это зависит не собственно от СМИ, а от общей политической обстановки в стране. Если она опять станет спокойной или станет более спокойной, если политические баталии войдут в какие-то рамки, если вот этот предвыборный и поствыборный периоды закончатся, и страна начнет жить более или менее нормальной политической жизнью, то произойдет так, как всегда в Армении происходило во время всех выборов. Выборы – это ситуация, когда резкие изменения происходят и в политической элите, и в том, что вокруг нее, в том числе и в средствах массовой информации, люди чувствуют угрозу друг другу, политические силы борются друг с другом, пытаются ограничивать борьбу своих противников и так далее. Это отражается, в частности, на сокращении свобод СМИ. В спокойной ситуации, когда они чувствуют себя более спокойно, ситуация может развиваться, ситуация может двигаться. И я надеюсь, что это произойдет, но и с сегодняшнего дня мне совершенно очевидно, что сначала надо разблокировать вот эту жесткую политическую ситуацию с тем, чтобы начинать хотя бы говорить о том, что будет происходить в сфере.
Спасибо, Александр. И последний вопрос, но он построен еще на том, о чем вы говорили, в принципе, описание армянских СМИ и информационного пространства очень напоминает российское, где действительно пресса может быть разнообразна, но телевидение находится под жестким контролем государства, потому что население все-таки больше смотрит телевидение. А мой вопрос касается интернета. Насколько армянский интернет или пользователи интернета в Армении способны точно так же, как сейчас в России, использовать интернет для распространения альтернативной информации, и становится ли он таким же популярным, таким же массовым, как это в России или в Украине?
Мне трудно судить о России, но в Армении, да, конечно, и именно в интернете есть все. И те сайты, которые закрывают, они просто вместо окончания AM Армения ставят какое-то другое окончание с тем, чтобы это средство массовой информации становилось не в Армении. И после этого можно на Ютьюбе можно увидеть все, на сайтах не армянских можно увидеть все и так далее. Это, конечно же, происходит, это становится все более популярным и так далее. Но я боюсь, что это для достаточно ограниченного количества людей. То есть это в основном для ереванцев, в основном для интеллигенции, в основном для молодежи. А какой-нибудь крестьянин там в каком-нибудь богом забытом Тавуши или Мартуни, я называю именно название армянских провинциальных городков, он не имеет интернета. Если есть в его городке интернет, то он не имеет привычки им пользоваться, может быть, не имеет денег для того, чтобы этим пользоваться, не имеет этой культуры пользования интернетом, а это огромная часть населения страны.
Спасибо. Это был Александр Искандарян, директор Кавказского института средств массовой информации. Он был с нами по телефону из Еревана, и мы говорили о ситуации со средствами информации в Армении до, во время и после выборов.
О роли прессы в Армении в последние недели Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В разные годы советские спецслужбы привлекали в свои ряды немало коммунистов-иностранцев. Многие из них, особенно пришедшие в органы еще до Второй мировой войны, соглашались работать на СССР не за деньги, а по идеологическим соображениям во имя победы мировой революции. Среди них испанка Африка де лас Эрес, дослужившаяся до звания полковника КГБ. В Испании только что вышла в свет ее биография. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Африка де лас Эрес проработала в советских спецслужбах 45 лет. Отец ее воевал в Северной Африке, а посему и дочери дал такое необычное имя. Завербовали ее еще в 1937 году во время гражданской войны в Испании. Сначала Африку внедрили в секретариат к Троцкому в рамках подготовки убийства этого деятеля, которое впоследствии было осуществлено в Мексике по заданию Кремля испанцем Рамоном Меркадером. В годы Отечественной войны Африке довелось сражаться в знаменитом партизанском отряде Дмитрия Медведева-Подровна, а после войны два десятилетия находиться на нелегальной работе в Южной Америке. Умерла Африка де лас Эрос в Москве в марте 1988 года в возрасте 79 лет. Так что книга, которую написал испанский журналист и писатель Хавьер Хуарес, приурочена к 20-летию со дня ее смерти. Как возникла у автора идея написать книгу о женщине-полковнике КГБ?
Я узнал об Африке совершенно случайно, изучая историю Рамона Меркадера. Со временем мне попались и другие материалы об этой женщине, которые побудили меня написать ее биографию. С самого начала история Африки показалась мне очень интересной. В Испании они до сих пор почти ничего не известно, ведь вся ее жизнь была окутана тайной, учитывая деятельность, которой она занималась. Кроме того, Африка уехала отсюда еще в 1939 году и большую часть своей жизни провела вне Испании.
Над биографией Африки де лас Эрос испанский писатель работал 3 года. Приходилось непросто, учитывая все те же тайны, которыми была окутана ее жизнь. Но тем не менее труд завершен. Какими все же источниками пользовался Хавьер Хуарес?
Некоторые стороны жизни Африки до сих пор представляют тайну, которую мне так и не удалось раскрыть. В испанских архивах о ней сохранилось мало сведений. Я обычно предпочитаю использовать при работе над книгами исключительно оригинальные документы. Но на этот раз обнаружить удалось немного. Я работал в архиве испанской компартии, в архиве социалистической партии имени Пабло Иглесиаса, в архиве гражданской войны в городе Саламанка, в архиве Барселоны в военно-историческом архиве города Авила, всего в 7 архивах. Что я там обнаружил? Везде понемногу. В архиве компартии, например, о ней практически ничего нет, хотя она была коммунисткой. Ведь партийный архив практически полностью был уничтожен в конце 30-х годов с тем, чтобы документы не попались в руки сторонников мятежного генерала Франко.
Итак, материалы об Африке де лас Эрос испанскому исследователю пришлось собирать буквально по крохам. И не только в архивах. К примеру, многое узнал он о ней в ее родном городе Сеута, испанском анклаве в Северной Африке.
Африка происходила из довольно известной семьи. Ее отец был военным, а дядя дослужился до звания генерала. Ее другой дядя был судьей, а затем мэром Сеуты. То есть речь шла о вполне состоятельной семье, относящейся к верхушке местного общества. К тому же общество весьма закрытого и консервативного, учитывая, что в Сеуте жили в основном военные. Так что увлечение Африки идеями коммунизма уже само по себе трудно объяснимо.
Чтобы разобраться в истории с приобщением своей героини к революционным идеям, Хавьеру Хуаресу пришлось познакомиться с кругом ее друзей и знакомых, с которыми она сошлась, уехав из Сеуты в начале 30-х годов в Барселону.
В архиве имени Пабло Иглесиаса мне удалось найти много материалов о близком друге Африки периода гражданской войны в Испании Луисе Пересе Гарсие, который был известным профсоюзным руководителем и активистом компартии в Каталонии. Много сведений о биографии и личности Африки я получил от лиц, которые знали ее лично. Мне удалось побеседовать примерно с 20 ее знакомыми. Помогали в работе и книги, повествующие об атмосфере, в которой довелось жить Африке, и которая могла повлиять на формирование ее характера и взглядов.
Разумеется, исследователь биографии испанки полковника КГБ пытался связаться с российскими архивами, чтобы получить из них какую-нибудь информацию о своей героине. Однако тут его ждало полное разочарование.
Я пытался неоднократно связаться с российскими архивами, но мне даже ни разу не ответили. Помогли лишь некоторые испанские журналисты, которые работают в России. Так что в предисловии к книге мне пришлось указать, что в этой работе не отражены подробности жизни Африки Лас-Эрос в Советском Союзе из-за того, что у меня не было доступа к российским архивам.
В отличие от Испании, в России об Африке де лас Эрос стали писать с конца 80-х годов. Правда, без особых подробностей. Авторы публикации обычно концентрировали внимание на человеческих достоинствах разведчицы. Много написано и о причинах, побудивших ее пойти в советские спецслужбы. При этом выделяется идеологический фактор как основной стимул ее поведения. Хавьер Хуарес говорит, что российским чекистам, которыми была наводнена Испания в годы гражданской войны, вспыхнувшей здесь в июле 1936 года, даже не пришлось особо вербовать Африку. Она восприняла предложение работать на Москву с большим энтузиазмом.
Когда она начала работать на Россию в годы гражданской войны в Испании, она уже была убежденной сторонницей коммунистической идеологии. Занималась организацией вооруженных отрядов Компартии. Африка, кстати, обладала большими организаторскими способностями. Думается, для нее начало работы в советских спецслужбах было всего-навсего продолжением дела, которым она уже давно занималась – борьбой за осуществление коммунистических идеалов.
В деятельности Африки де Лас Эрос было несколько важнейших этапов. Гражданская война в Испании, Отечественная война в России, работа на советскую разведку в Латинской Америке. Больше всего известен российским исследователям ее жизни этап, связанный с пребыванием в отряде победителей Дмитрия Медведева. В начале войны Африка, которая уже пару лет жила в Советском Союзе, приняв советское гражданство, заявила о своем желании немедленно отправиться на фронт. В этом желании она была не одинока. Сотни испанских республиканцев, приехавших в СССР после поражения в своей гражданской войне, также требовали принять их в ряды вооруженных сил. Сталин вначале категорически отказывался, заявляя, что испанские товарищи нужны для грядущих боев в Испании. Тем не менее, с легкой руки Хрущева и по протекции бывших советских военспецов в Испании, лично знавших многих из них, испанцы все же добились своего. При этом практически все они попали в спецподразделение НКВД. Африка сначала обучалась на курсах радистов, а затем прошла подготовку в отряде победителей Медведева. Хавьер Хуарес.
Ну, конечно, самый любопытный и самый трудный для изучения периода биографии Африки – это ее служба в советской разведке. Она стала профессионально работать на эту спецслужбу, начиная с 1946 года. Из Москвы она отправилась в Париж, а оттуда в Уругвай, где прожила более 20 лет. Мне удалось воспроизвести ее жизнь в Монтевидео, круг ее легальных занятий, ее друзей и знакомых. Но вот то, чем она занималась как сотрудница советской разведки, я, естественно, узнать не смог. Мне пришлось опубликовать лишь отрывочные данные, полученные из воспоминаний, к примеру, генерала Павла Судоплатова и других российских авторов.
Из других авторов испанский журналист приводит воспоминания ветерана КГБ полковника Сергея Горленко, опубликованные в России. Они приоткрывают завесу над деятельностью Африки в Латинской Америке. Латинская Америка после Второй мировой войны становилась одним из важнейших разведывательных объектов для Советского Союза, отмечает Горленко. Наступала эра холодной войны. Вставал вопрос о разделе сфер влияния между бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции, а в перспективе даже о размещении своих вооруженных сил под боком у бывшего напарника Соединенных Штатов. В сферу советских интересов входили Куба, Чили, Мексика, Аргентина. В те времена работать было трудно, вспоминает полковник Горленко. Африка приехала на континент, связь с которым у СССР на уровне разведывательной деятельности была практически утеряна. Разведчица кочевала по разным странам, восстанавливала законсервированные связи, искала новые. Фактически заново создавала агентурную сеть. Между тем, Хавьеру Хуаресу удалось, к примеру, описать подробности личной жизни Африки, которые в России пока не опубликованы.
Она познакомилась в 1947 году в Париже с уругвайским писателем. Судя по всему, это было сделано по заданию ее руководства. Писатель влюбился в Африку, и они поженились. Его звали Фелисберто Эрнандес. Это весьма известный литератор. Его произведения переведены на многие языки мира, в том числе на русский. Поженившись, супруги отправились жить в Уругвай. Лучшего прикрытия для тайной деятельности и представить трудно. Африка открыла торговлю антиквариатом и занялась организацией агентурной сети в Уругвае. Она же впервые установила радиосвязь из Уругвая с Москвой. Любопытно, что супруг-писатель не догадывался о деятельности Африки. Надо сказать, что Фелисберто Эрнандес в молодости отдал дань идеям коммунизма. Но в зрелом возрасте, когда познакомился с Африкой, был последовательным антикоммунистом, о чем постоянно писал в своих произведениях. Удивляет, как они могли жить вместе.
Чтобы ответить на последний вопрос, Хавьер Хуарес попытался изучить характер Африки де лас Эрос. В этом ему и помогли некоторые испанцы, которые знали ее по гражданской войне в Испании и Отечественной войне. Всем этим людям уже не меньше 90 лет. Речь идет, к примеру, о бывшем лидере испанской компартии Сантьяго Карильо и бывшем добровольце-партизане Отечественной войны Хосе Гросси. Хавьер Хуарес.
Мне удалось разыскать людей, которые ее неплохо знали. В первую очередь, все они в один голос говорят, что Африка была женщиной незаурядной красоты и весьма привлекательной. Она была человеком очень активным и увлеченным. Кроме того, свои чувства и свою личную жизнь она полностью подчинила своей работе. Помимо всего прочего, она была очень дисциплинированной и очень смелой, что продемонстрировала в годы своего пребывания в партизанском отряде в лесах подробно. В некоторых письменных воспоминаниях об Африке говорится также, что у нее был непростой характер и что она была весьма требовательна в общении с людьми.
Новая книга Хавьера Хуареса уже поступила в продажу в испанские магазины. В завершении беседы автор заявил, что хотел бы, чтобы его работа была переведена на русский язык и опубликована в России.
С автором биографии «Африки де лас Эрос» беседовал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Пётр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем вызвано нежелание журналистов видеть в своих рядах столь почетного члена, как Рамзан Кадыров? Об этом беседуем с журналистами Ильей Мильштейном и Михаилом Федотовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Транзит газа через территорию Украины осуществляется.
Я стану кандидатом от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов.
Русский язык приравнен к иностранным языкам, хотя на нем разговаривает треть населения.
Данная группировка связана практически со всеми громкими заказными.
На работу не вышли службы по уборке улиц и мусора, работники детсадов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».